Я вас категорически приветствую. Сегодня поговорим о балканских войнах XIX века. Балканские войны – это период борьбы Российской империи за Черное море, за право на проход наших кораблей через Босфор и Дарданеллы. Ну, это и период решения так называемого «восточного вопроса», то есть планов раздела некогда могучей Османской империи. В это же самое время великие дома, ну, самые крупные участники большой политической игры, разыгрывали на Балканах свои партии. Русские тоже принимали активное участие, выбивали себе возможность на законных основаниях зайти в Черное, Эгейское и Мраморное моря. Русская армия принесла на своих штыках освобождение народам Балкан. Так что давай уже посмотрим, как оценили братья-славяне наши подарки. И узнаем, почему балканские страны стали называть пороховым погребом Европы. Чтобы понять, как это так получилось, что турки решали судьбы балканских народов, ну, двинемся в историческую глубь. В 15 веке при Иване Грозном Москва даже подумать не могла мериться известными органами с Османской империей. В состав той империи входили Дунайские княжества, Крымское ханство и Балканские страны, а Черное море всесильные турки без затей именовали своим внутренним озером. Ни в коем случае не претендуя на территории турок, Россия незаметно по-военному отгрызла себе Казань и Астрахань. Это был первый сигнал туркам, что Россия не просто какая-то там территория в медвежьем углу. Турки немедленно приняли решение отбить Астрахань у неверных и ринулись в атаку. Однако турецкий поход закончился печально. Турецкая армия потеряла большую часть личного состава в недружелюбных астраханских степях. «Ладно», – сказали коварные турки. Отложим данный вопрос на потом, после чего потеряли интерес к России примерно лет на 100. За это время в Медвежьем углу произошли некоторые изменения. В конце 17 века Петр I при посредстве первых судов российского флота взял и захватил турецкий Азов. Победа под Полтавой дала Петру повод задуматься, а не слишком ли много отхапали себе османы? Точно смогут это проживать? Петр I стратежно планировал поднять восстание на оккупированных турками Балканах. Но православные братушки тогда не нашли в себе нужного количества мужества, а Петр, увы, свои силы не рассчитал. И в июле 1711 года на неприятной реке Прут российские войска окружила османская армия. В итоге пришлось туркам Азов вернуть. Но не прошло каких-то полвека, и русские обновили свою армию до уровня лучших мировых стандартов. Армия турок на тот момент катастрофически отстала и устарела. Глядя на такое, русские решили схватиться с ослабевшими османами. И наши кампании периода с 1768 по 91 годы оказались решающими для судьбы народов Балкан. В общем, в итоге русские вышибли турков из Молдавии и Крыма. Турецкий флот сгорел очень красивым пламенем в битве на Эгейском море, конкретно в Чесменском сражении. Мирный договор между Российской и Османской империями, заключенный в 1774 году, распахнул для России выход в Черное море. Ну и дал право на проход русских судов через Босфор и Дарданеллы. В 1783 году был присоединен к России Крым. А турки благоразумно признали наше законное право выступать в защиту христиан Османской империи и, соответственно, вмешиваться во внутренние дела осман. И вот тут восточный вопрос начал раздуваться, как мерзкая грыжа. Половину 18 и большую часть 19 века османы пытались драться, ну и бесконечно проигрывали. Ясский договор 1791 года утвердил границу между Османской и Российской империями по реке Днестр, на Кавказе по реке Кубань. Екатерина II, женщина серьезная и прагматичная, через год подтянула запорожцев, которые стали называться Черноморским казачьим войском. Российская империя присоединила к себе Черноморье, и там немедленно возникли исконно русские города – Херсон, Николаев, Севастополь и Одесса. Вот именно так это было, а вовсе не так, как сегодня представляют укронацисты. Ну и после Одессы и Севастополя русская черноморская торговля началась всерьез. Тогда же важнейшей для русской политики целью стала борьба за проливы. Попутно русские долго и вдумчиво решали вопрос освобождения балканских народов. В 1827 году Россия, Франция и Англия потребовали у Османской империи дать автономию Греции. Турки отказались. Отказались напрасно, потому что русская армия тут же перешла Балканы, и Турция вынуждена была отдать нам Черноморское побережье Кавказа. В 1854 году император Николай спал и видел, как мы овладеваем Босфором и Царьградом, это Константинополь. Но не сложилось. Многовековая задача по освобождению Второго Рима и пролива от османов решена не была. Мы обидно проиграли Крымскую войну и отложили освобождение балканских христиан до лучших времен. Лучшие времена, что характерно, настали очень быстро. Война 1877-78 годов ознаменовала русский реванш. После поражения в Крымской войне при Николае I Россия решила вернуться в большую игру при Александре II и немедленно поддержала вспыхнувшее на Балканах восстание славян. Британия, владычица морей, конечно, в гробу видела морские притязания русских, так что вот прям падение Османской империи она не желала. Поднадкусить и ослабить – это да, но дать русским победить – это сразу нет. В то же время русская армия, даже без острого желания императора Александра II, мечтала о давно назревшем освободительном походе на Балканы. Спасти балканских братьев, прежде всего болгар, стало без преувеличения мечтой русского офицерства. Восстание болгар в 1877 году турки подавили настолько зверски, что потрясли не только Россию, но даже Британию, привыкшую к собственному садизму во всех колониях. Дипломатически решить ситуацию не представлялось возможным, и Россия объявила туркам войну. В январе 1878 года русские войска занимают Софию, а затем и Адрианополь. Нам открылся прямой путь на Константинополь, он же Царьград. Но опять не вышло, спасибо бестолковой позиции императора Александра. Но, как бы там ни было, в феврале Россия и Турки подписали предварительный Сан-Стефанский договор. Условия были самые справедливые и для нас, и для балканских славян, назвавших Александра освободителем. Но тут уже великие державы спохватились окончательно, увидав в русской победе угрозу своим политическим позициям. И наши дипломаты опять вчистую проиграли. Победа была слита, и Берлинский конгресс пересмотрел итоги русских завоеваний. От дальнейшего развития балканской ситуации зависело положение Европы в целом, и Берлинский конгресс превратил Балканы в центр жестких терок между великими державами. Мелкие балканские страны, образовавшиеся из ошметков Османской империи, ушли под влияние европейских правящих домов и одновременно стали точками соперничества между ними. Несправедливый, но компромисс, достигнутый в ходе Берлинского конгресса, сохранил на балканском участке планеты сложную систему разногласий. Там сразу образовались новые поводы для конфликтов. Часть из них привычна нашему современному уху. Это Косовская и Боснийская проблемы.
Ну и в итоге Балканы действительно стали пороховым погребом Европы.
Именно там, под внешней вывеской региональных кризисов, шла подготовка к Первой мировой войне. На фоне обострения русско-германского соперничества на Балканах обозначился и значительный внутриполитический кризис в Османской империи. Кстати, давнее решение Берлинского конгресса дать право Австро-Венгрии оккупировать Боснию и Герцеговину бьет по позициям балканских стран и сегодня. Это такая вечно зеленая межэтническая проблема, порождающая новые и новые конфликты. Тогдашние результаты Берлинского конгресса дали старт балканскому разочарованию в российской политике. Балканские народы вскричали привычное «нам не додали» и решили, что Австро-Венгрия сможет дать им больше. Потому и устремились в партнерство с Веной, сделав официальному Петербургу ручкой.
Склоняться к австро-венгерской и германской политической линии народам Балкан было легко.
В конце концов, что Болгарией, что Грецией во второй половине XIX века правили этнические немцы.
Как так вышло? Ведь казалось, что влияние России на Балканах в то время было бесспорно. А вышло так. После русской победы в Балканской войне 1877 года и Берлинского договора независимость получили Румыния, Сербия и Черногория. Болгария вообще считалась настолько естественной зоной русского влияния, что мимо русских не проходило ни одно решение.
Однако великими домами было постановлено, что ни один прямой представитель европейских правящих фамилий не может встать во главе балканского государства. Ну и пришлось выкручиваться.
А выкручиваться было непросто. Турки не были благосклонны к христианам Балкан и знали только одно политическое средство – террор в отношении несогласных. Так что дворянские элиты Сербии и Болгарии, способные в перспективе претендовать на руководство страной турки, либо устраняли физические, ну, либо те благоразумно бежали из своих стран. Ну и кого же выбирать? В Греции, Болгарии и Сербии своих представителей элит, способных претендовать на трон, не было физически. Болгария, которая теоретически могла бы пригласить на трон одного из блестящих русских воинов, обращаться к таким кандидатам не спешила.
Болгарское общество, извольте видеть, не считало освобождение страны со стороны России бескорыстно. Это потому, что мы обязали княжество Болгария выплатить нам расходы на содержание временного русского управления Болгарией в 1878-79 годах. А по мнению болгар, освобождать их надо было исключительно бескорыстно. Братья же.
В обратную сторону это мнение, ну, конечно, не разворачивалось.
Никто из братушек не думал, что бы с ними было, не приди русские на помощь в конфликте с турками.
А турки вырезали бы всех подряд.
И тогда Болгария могла бы забыть не то что об избавлении от мусульманского рабства, а просто о своем физическом существовании.
При этом Россия, считая балканских христиан братьями, относилась к ним так же, как к своим внутренним регионам. По схеме «власть обеспечивает вам мир, а вы должны платить налоги», ну и согласовывать важные политические решения с российским императором. Но куда там? В Болгарии после другого знатного немца Баттенберга, потомка Гессен-Дармштадтского дома, воцарился Фердинанд Максимилиан Карл Мария Саксен-Кобург-Готский. Это был потомственный немецкий аристократ, состоявший в родстве со многими королевскими домами Европы.
Призыв его на царство изрядно выбесил Александра III.
Русский царь считал, что это воцарение объясняется происками Германии и Австрии, а конкретно интригами Отто фон Бисмарка.
Ну, конечно, новый болгарский князь понимал,
что что начал править православной страной, а потому реверансы в сторону России были неизбежны. Ну, в силу этого он был вынужден считаться с прорусскими настроениями народа. К 1894 году он даже политически выгодно выбил в крестные отцы своему сынку Борису, русского императора Николая II. Но, как писали современники Кобурга, бывший офицер австрийской армии так и не смог изжить чувство непреодолимой антипатии и даже страха по отношению к России. Ну и по такой веской причине отношения России и Болгарии оставались натянутыми. Более того, единственной страной, с которой Россия на рубеже конца 19-го, начала 20 века долго не имела дипломатических отношений, была Болгария. Напомним, буквально воскрешенная русской армией из небытия турецкого рабства. Благодарность? Не, про такое не слышали. С Грецией в период Восточного передела все тоже пошло плюс-минус по такой же схеме. На выбор короля Греции из выводка немецких принцев повлияло соглашение между Францией, Великобританией и Россией. По этому соглашению греческий монарх не должен был представлять правящие дома трех держав. Так что сперва в Грецию отправился боковик династии немецких принцев, первый король Греции Атон Виттельсбах, а второй и последней королевской династии Греции стали датско-немецкие Глюксбурги. Не прямая ветвь немецкого правящего дома. Нет. Немцы? Конечно. В дунайских княжествах, в частности в Румынии, правили и вовсе элиты дома Гогенцоллерн-Зигмарингенов. Это швабская линия тысячелетней династии, куда входил прусский король Фридрих Великий. В 1866 году представитель этого дома, Кароль I, был избран господарем Румынии, а позже стал и королем. Так что только в Черногории и Сербии монархами были свои местные элитарии. Ну и вот в такой недружеской конфигурации балканских элит Россия встретила Первую мировую войну. На тот момент на Балканском полуострове оформилось три крупных центра с имперскими амбициями – Сербия, Греция и Болгария. Каждая хотела стать главной на Балканах, каждая склонялась к немецкой политической линии, а при этом была еще полуживая Османская империя, владевшая исторической Македонией и Фракией, а у Австро-Венгрии имелись свои виды на господство над народами Балкан. Одновременно Британия не желала давать России возможность стать там решающей державой. Британия бесконечно заметала наши победы под дипломатический коврик. И над всеми этими хотелками территориальной громадиной висели исторические интересы России, которой нужны были полностью лояльные Балканы. И вот настал роковой для Европы 1914 год. Наследник австрийского престола Франц Фердинанд выхватил пулю в Сараево, и Австро-Венгрия немедленно напала на Сербию. Ну, то есть Первая мировая стартовала с Балкан, и Балканский полуостров, четко соответствуя своему прозвищу «Пороховой погреб Европы», рванул со страшной силой. Современной России нельзя забывать, что на фоне все тех же великих держав, к которым в 20 веке присоединились США, балканские страны – это территориальные малыши, и если они выберут неправильную сторону, их быстренько вколотят в каменный век. Прогадать с союзниками для них каждый раз русская рулетка. Ждать того, что в силу нерационального тяготения к странам Запада их славянская составляющая возьмет верх, не стоит. Они падки на территориальные обещания, и уроков истории не учат. Поэтому нам нельзя рассчитывать ни на их помощь, ни на их нейтралитет. В случае с чего они сразу ломаются и дружно встают под западные паруса. Ну да, на них сильно давят, и да, им очень сложно. Да, возможно, когда-то потом они свой урок выучат. Но, как можно заметить по текущей политической повестке, точно не в этот раз. Поэтому у России, как и век с небольшим назад, есть только два союзника – наша армия и флот. А русскому флоту, как и раньше, нужен стабильный выход в теплые моря. Так что большая игра продолжится. Рассчитывать, что текущее противостояние России с Западом закончится чем-то окончательным, не приходится. Ну а значит, будут новые победы и встанут новые бойцы. А на сегодня все.
Сегодня у нас работает Червонопартизанская гимназия, девчонки, красавицы, стахановцы, самое главное. Сегодня, ребят, 30 человек, и они за сколько, ребят, с полдесятого до полдвенадцатого, за 2 часа 2 сидит готовые. Это педагог у нас, да?
Да. Волонтерство. Много ли на свете людей, способных дарить свое время, силы, средства кому-то? Просто так, не требуя ничего взамен. Потому что так нужно. Так велит душа. Десятилетие влияния Запада на наше общество, увы, имеет свои плоды. Многолетнее взращивание потребительства очерствило души многих людей, приучив к мысли, что своя рубашка ближе к телу. Порой и поддерживает человек идеи благородства, но сам тратить свой ресурс на благие дела не спешит. А иные и вовсе насмешливо окрестят волонтеров чокнутые. Да только на плечах тех самых чокнутых держится и будет держаться этот мир. Наверное, и тяжелые времена испытаний нам даны, чтобы понять и осознать важное. Живем для того, чтобы научиться любить, подавая руку помощи там, где этого очень ждут и где нам по силам помочь.
Хотелось бы поблагодарить волонтеров, добровольцев, которые также помогают армии России, делают все для того, чтобы мы одержали победу.
Волонтерский пункт «Все для победы» из города Свердловска Луганской Народной Республики начал свою работу больше года назад. За это время более 10 тысяч квадратных метров маскировочных сетей переданы на фронт. Сотни подушек, окопных свечей, маскировочных халатов, вязаных изделий – все для фронта, все для победы. А за этой самой статистикой, где за год все производится в сотнях единиц, стоят простые люди, которые приходят сюда как на работу, отдавая для общего дела то, чего уже никогда не вернуть – свое время. У кого-то из них чаяние в душе, что спасут своим трудом родных, которые сейчас на фронте. У кого-то боль от потерь. Но тоже надежда, что смогут уберечь чужого сына, чьего-то мужа, папу. На фронте нет чужих, там все свои.
Если бы я был бы военным, мне было бы приятно, если бы дети с гражданки помогали нам плести сети.
Нам нужно быть надежными, чтобы эти мужчины, которые за нас служат, которые защищают нашу родину, были в тепле, чтобы мало видно, вот мы плетем сетки, чтобы мало было видно их технику, чтобы мы хотя бы как-то могли помочь в защите. В моей семье есть дедушка, который воевал, сейчас он комиссованный. Я участвую в военно-волонтерстве, потому что для меня это очень близко.
В марте нынешнего года у волонтерского пункта «Все для победы» появился первый филиал в поселке Бирюково. Его организатором стала Галина Лафиченко. Женщина смогла собрать неравнодушных односельчан для работы в здании постсовета, а также организовала несколько пунктов плетения сетей на дому.
Начала плести сетки, когда началось СВО. Приехала в город, посмотрела, как выплетут, и начала своих девочек собирать, просить. И вот с помощью них начали работать. В феврале месяце в ДК открыли мы, сделали с мужем эту станину. И начала приглашать людей. Людей было много, наверное, больше 15-16 человек начали ходить. И мы в месяц выпускали 17-18 сеток.
Можно всякими родами деятельности заниматься, но прежде всего, если волонтерство, это значит, мы отдаем свою жизнь ради кого-то, жертвуем своим временем безвозмездно для того, чтобы была кому-то помощь от нас. Сегодня мы занимаемся одним из таких дел, это помощь нашему фронту для того, чтобы обеспечить их теплом, хоть светом немножко, теми свечами окопными, или как мы называем их, и плетением сетей. При нашем храме открыт такой пункт. Сегодня мы знаем, что эта жертвенность, прежде всего, нужна и не только тем, кто ее получает, но и тем, кто ее отдает. Совершить милостыню или помочь кому-то какое-то доброе дело. И мы видим, что от нее мы получаем спокойствие, удовлетворение. И точно так же самое те люди, которые отозвались на призыв, они смело пришли и ответственно делают и выполняют свою работу. Честно скажем, что для того, чтобы начать доброе дело, надо иметь желание, найти побудить в себя те чувства, которые приводят нас прежде всего к любви и к самопожертвованию.
Мы ждем вас живыми и здоровыми!
Ждем вас в победе! Победа будет за нами! Возвращайтесь скорее домой!
Пусть устами детей глаголит истина. Победа обязательно будет за нами. Только она во многом зависит и от надежного тыла, за спиной у тех, кто сегодня ценой жизни кует победу. А когда мы, волонтеры, сильно устанем, когда покажется, что выгорели и сил больше нет, мы посмотрим на этих ребят. И с осознанием, что им там в 100 крат тяжелее, продолжим заниматься тем, чем должны. Главное, чтобы чокнутых за большими, бескорыстными сердцами становилось больше. –